Генерал Филимонов, доказавший, что при настоящих условиях он не в силах крепко держать атаманскую булаву, должен был уступить место свое другому. Это ясно осознавалось всеми. Однако сам атаман этого не хотел понять. Попытки генералов Науменко и Покровского убедить его в этом успеха не имели. 9 ноября днем атаман заехал ко мне. Зная, что я уезжаю вечером в Таганрог, он просил меня вновь походатайствовать перед генералом Деникиным о смягчении участи арестованных членов Рады. В заключение он обратился ко мне с просьбой повлиять на генерала Деникина в смысле смягчения враждебного отношения последнего к Кубани и, в частности, к нему, генералу Филимонову. Я с полной откровенностью ответил, что сделать этого не могу, что после всего происшедшего трудно требовать от главнокомандующего благожелательного отношения к нему, генералу Филимонову, что дальнейшее пребывание его во главе края, несомненно, отразится неблагоприятно на отношении главнокомандующего к кубанской краевой власти, и что при настоящих условиях единственным выходом для генерала Филимонова представляется, по моему мнению, отказ от атаманской булавы. Генерал Филимонов возражений не делал, однако определенного ответа не дал. Вечером я выехал в Таганрог. Со времени последнего приезда моего в Ставку наше стратегическое положение значительно ухудшилось. Конница противника на стыке добровольческой и Донской армий, оттеснив наши части, глубоко врезалась в наш фронт, угрожая тылу добровольческой армии. Первый корпус поспешно отходил. Орел, Курск были оставлены, и наш фронт быстро приближался к Харькову. В тылу, в Екатеринославской губернии, кипели восстания. В связи с неудачами на фронте росло неудовольствие в тылу. Предпринятое генералом Юденичем наступление на Петроград закончилось неудачей. Остатки его армии отошли в Эстонию. Разбитые армии адмирала Колчака поспешно отходили на восток. Гроза надвигалась. Я прибыл в Таганрог 10 утром и прямо с вокзала отправился к главнокомандующему, где застал генерала Романовского. Доложив обстановку, я упомянул о вчерашнем разговоре моем с атаманом. — Конечно, — сказал генерал Деникин, — генерал Филимонов атаманом быть не может. Он главный виновник всего происшедшего. Примечание. 10-го генерал Филимонов сложил свои полномочия. Затем я спросил, кого главнокомандующий считал бы желательным видеть во главе края. Генерал Покровский, весьма, видимо, желавший быть выбранным атаманом, имел на это мало шансов. Другим кандидатом был генерал Науменко. Со своей стороны, я полагал, что наилучшим атаманом был бы последний. Главнокомандующий ответил, что в это дело не считает возможным вмешиваться. Присутствующий генерал Романовский заметил, что генерал Покровский, прекрасно выполнивший возложенное на него поручение, видимо, рассчитывает на поддержку его ставкой в его домоганиях. Во всяком случае, если будете говорить с ним, скажите, что главнокомандующий о нем позаботится, добавил, обращаясь ко мне, генерал Романовский. Закончив доклад о событиях на Кубани, я просил главнокомандующего разрешения высказать несколько соображений по оперативным вопросам. Я вновь доложил, что выход из настоящего тяжелого положения я вижу лишь в принятии крупного решения — срочной переброски из состава Кавказской армии части конницы в район Купинска для усиления действовавшей там нашей конной группы. Остававшиеся в этом случае части Кавказской армии я предлагал свести в отдельный корпус, поставив во главе генерала Покровского. Об этом я доносил телеграфно еще 18 октября. Генерал Деникин молча выслушал меня. — Хорошо, я подумаю, — сказал он. — Когда вы думаете ехать? Я ответил, что думаю ехать сегодня в Ростов, где мне надо было повидать генерала Лукомского и других лиц по ряду служебных вопросов. Генерал Деникин приказал мне ожидать его в Ростове, где он должен был быть во вторник. В 5 часов я выехал в Ростов. О приезде моем уже знали. Несколько человек, желавших меня видеть, ждали меня на вокзале. Весь вечер и весь следующий день приток посетителей не прекращался. Все задавали один вопрос — уволен ли Май Маевский? Состоялось ли ваше назначение? Получив отрицательный ответ, негодовали, обвиняя генерала Деникина, ругали Май Маевского. Еще недавно глухое недовольство главнокомандующим прорвалось наружу. По мере приближения фронта неудовольствие в тылу росло. Безобразная пьяная жизнь командующего добровольческой армией, распущенность войск, разврат и самоуправство в тылу не были уже секретом ни для кого. Все ясно сознавали, что так дальше продолжаться не может, что мы быстрыми шагами идем к гибели. Многие из ближайших помощников главнокомандующего и ряд общественных деятелей указывали генералу Деникину на необходимость замены генерала Маймаевского другим лицом, с должным авторитетом в глазах армии и общества. Каждый хотел верить, что дело в твердых и умелых руках еще поправимо. В поисках преемника генерала Маймаевского остановились на мне. Меня всячески выдвигали. В эти тревожные дни это было злобой дня. Стоило мне приехать в какое-либо учреждение, как сбегались все служащие. Толпа собиралась вокруг моего автомобиля. На почтово-телеграфной станции, куда я приехал для переговоров по аппарату с Царицыным, чиновники и телеграфисты сделали мне целую овацию, кричали «Ура!» и аплодировали. Всем этим охотно пользовались враждебные главнокомандующему круги, стремясь противопоставить имя мое генералу Деникину. События на Кубани встречены были обществом весьма сочувственно. В атмосфере безвластия и готовящегося развала всякое проявление твердости власти приветствовалось. Утром 11-го я получил донесение генерала Шатилова о переходе противника в наступление против наших частей на левом берегу Волги. Донесение было спокойное. Генерал Шатилов считал наше положение вполне прочным. Тем не менее, я решил поспешить вернуться в армию и лишь дождаться в Ростове главнокомандующего. Все слышанное здесь, замеченное мною некоторые колебания генерала Деникина в связи с высказанными мною оперативными соображениями, приказание главнокомандующего ожидать его здесь, в Ростове, для получения окончательного решения его по этому вопросу, наконец, сказанное в присутствии главнокомандующего генералом Романовским фраза, что генерал Покровский может рассчитывать на какое-то новое назначение, все это вместе взятое заставляло меня думать, что генерал Деникин склоняется к передаче мне командования добровольческой армией. Еще месяц тому назад я с радостью бы принял это назначение. Тогда еще наше положение на этом главном участке фронта можно было исправить, а соответствующей работой в тылу его закрепить. Теперь могло быть уже поздно. Армия находилась в полном отступлении, расстройство тыла увеличивалось с каждым днем, трудно было рассчитывать, что мне, почти чужому войскам добровольческой армии человеку, едва знакомому с местными условиями, удастся справиться с почти безнадежной задачей. Мучительные мысли лезли в голову. Однако долг подсказывал, что я не вправе отказываться. Поздно вечером генерал Покровский вызвал меня к аппарату и сообщил, что сегодня были выборы атамана, объединились на нейтрализующем кандидате и 350 голосами провели Успенского. На мой вопрос, чем объясняете вы это? Генерал Покровский ответил, что его боятся и слишком еще свежа рана. Науменко неприемлем благодаря своей, с одной стороны, честной работе в качестве походного атамана, с другой же, что главное, по причине близости к Филимонову. Других же кандидатов не было совершенно. Случайно кто-то указал, что на белом свете тихо, мирно живет Николай Митрофанович, находящийся в дружбе со Ставкой. Все решили, что это выход, и провели его подавляющим большинством. Вернувшись в поезд, я нашел письмо главнокомандующего. 11 ноября 1919 года. Многоуважаемый барон Петр Николаевич, после длительного обсуждения предложенного вами организационного плана я пришел к твердому убеждению, что совершенно невозможно при нашей бедности во всем и при ничтожном количестве войск в новых группах расстраивать существующую организацию и создавать новый огромный штаб. Быть может, при полной перемене обстановки на Царицынском фронте вопрос будет пересмотрен. Что касается атаманского вопроса, то, ценя достоинства обоих кандидатов и не зная местной обстановки, я воздерживаюсь от вмешательства в это дело. Уважающий вас, Деникин. Таким образом, от предложенной мною перегруппировки генерал Деникин отказывался, все оставалось по-прежнему, и вопрос о моем перемещении отпадал. Тяжелая чаша, казалось, меня миновала. 12 утром приехал генерал Покровский и почти одновременно главнокомандующий. Сведения от генерала Шатилова становились тревожны. Противник настойчиво теснил наши части на левом берегу Волги. К тому же по реке шло сало. Сообщение с правым берегом было чрезвычайно затруднительно, и положение частей на левом берегу становилось серьезно. Генерал Деникин беспокоился и приказал мне спешить возвращением в армию. В тот же день я с генералом Покровским выехал в Екатеринодар, куда и прибыл утром 13-го. Сведения от генерала Шатилова становились все более тревожными. Наши части, не выдержав натиска противника, начали отход. Генерал Шатилов приказал левобережному отряду начать переправу. Последнее происходило благодаря ледоходу в весьма тяжелых условиях. С вокзала я приехал к вновь избранному атаману генералу Успенскому. Последний произвел на меня самое отрадное впечатление — спокойного, разумного и стойкого человека. Атаманская булава была, видимо, в верных руках. Дальнейшее зависело от генерала Деникина. Все происшедшее лишний раз подтвердило верность моего взгляда на казачий вопрос. Не сомневаюсь, что не прими главнокомандующий неожиданно для меня решение о предании суду обвиняемых им в измене членов Рады, переворот произошел бы без человеческих жертв. В тот же день я дал предписание генералу Покровскому. Ввиду того, что ныне положение в тылу армии в связи с политическими событиями последних дней надо признать вполне благополучным, что изменение Конституции края и нахождение во главе края генерала Успенского гарантируют твердую власть, благожелательную великому делу воссоздания единой России, и дают основание быть уверенным в принятии срочных мер по обеспечению нужд армии, я, согласно вашего ходатайства, признаю возможным освободить вас от возложенных обязанностей командующего войсками тыла армии. Генерал-лейтенант, барон Врангель. Возвращаясь пешком от атамана, я встретил генерала Улагая. Он имел вид помолодевший, жизнерадостный. От прежней подавленности не осталось и следа. Мы расцеловались. Он стал расспрашивать меня, верно ли слухи о том, что я назначаюсь командующим добровольческой армией. Я рассказал ему о моем предложении генералу Деникину и его ответь. «Все равно, рано или поздно это должно случиться», — сказал генерал Улагай. «Да едва ли. Да если и так, то боюсь, что будет уже поздно. Однако, ежели бы это случилось, согласились бы вы вновь работать со мной? Сейчас во главе конной группы стоит генерал Мамонтов. Моим первым шагом была бы замена его другим начальником. В настоящих условиях наша конница одна может решить дело». Генерал Улагай ответил, что всегда будет рад работать со мной. После обеда ко мне заехал с ответным визитом атаман. Наш разговор еще более подтвердил мое первое благоприятное впечатление. Перед самым моим отъездом зашел возвращающийся из Таганрога в Кисловодск с ответом от главнокомандующего на письмо великого князя полковник Кубе. Он ознакомил меня с содержанием письма. Генерал Деникин, отдавая должное чувствам великого князя, не находил возможным при настоящих условиях удовлетворить его желание служить в армии. Мы прибыли в Царицын утром. В течение ночи переправа наших частей была благополучно завершена, несмотря на тяжелые условия. Части отошли, вывезя всех раненых, орудия и пулемет. В руках противника осталось лишь несколько повозок. На следующий день противник атаковал наши части на правом берегу реки, наступая по всему фронту. К вечеру наши передовые части отошли на укрепленную позицию. 15-го на рассвете после сильной артиллерийской подготовки противник атаковал наши позиции, направляя главный удар вдоль берега реки. Ударная группа поддерживалась жестоким огнем тяжелых батарей судовой артиллерии. Около 10 часов утра противнику удалось захватить небольшой участок укрепленной позиции. Неприятельские части стали распространяться внутри укрепленного плацдарма. Однако брошенными резервами противник был смят и в беспорядке отброшен. К полудню мы полностью восстановили положение, захватив пленных и пулемет. 16 и 17 неприятель продолжал свои атаки, но безуспешно. 18 мы сами перешли в наступление, нанося главный удар конницей в охват правого фланга и тыл противника в общем направлении на Дубовку. Под угрозой охвата противник стал поспешно отходить, преследуемый по всему фронту нашими частями. К 20 числу наши передовые части достигли Дубовки. С очищением левого берега неприятель получил возможность безнаказанно обстреливать своей артиллерией Царицын. Я приказал мой поезд перевести в Сарепту. Еще в Кисловодске я чувствовал себя нездоровым, однако перемогался. Через несколько дней нездоровье прошло, но за последние дни я вновь занемог. Трясла лихорадка, разлилась желчь. Врач определил возвратный тиф. Несмотря на отвратительное самочувствие, я продолжал оставаться на ногах, руководя операциями. 22-го я неожиданно получил телеграмму генерала Романовского, вызывающего меня в Таганрог ввиду получения нового назначения. Я вызвал в Сарепту генерала Покровского, приказал ему вступить в командование армии и в сопровождении начальника штаба генерала Шатилова выехал в Таганрог. С тяжелым чувством оставлял я родную армию. 15 долгих месяцев стоял я во главе кавказских войск. Во главе их очистил от красной нечисти Кубань, Терек и Ставрополье. Прошел тяжелый путь от Маныча до Волги, дрался в Поволжье. За это время мои войска неизменно одерживали победы, разбив врага более чем в 100 боях, взяли более 500 орудий, неисчислимое число пулеметов и захватили более 200 000 пленных. Положение наше на главном операционном направлении за последние дни неизменно ухудшалось. Фронт армии генерала Маймаевского ежедневно откатывался на 20-30 верст. Бои шли у самого Харькова. Конница товарища Буденного, тесня конные части генерала Мамонтова, быстро продвигалась к югу, разрезая добровольческие и донские части. Предложенное мною месяц тому назад решение уже являлось запоздалым. Я ясно сознавал, что рассчитывать на успех при этих условиях нельзя, и задавал себе вопрос, вправе ли я принять на себя непосильную задачу, зная заранее, что разрешить ее и оправдать возложенные на меня надежды я не в силах. 3 июля 1922 года. Белград. Глава 5. Развал. От Харькова до Ростова. Я прибыл в Таганрог 23 ноября, совсем больной. Приступ лихорадки кончился, но слабость была чрезвычайная и разлилась желчь. С вокзала я приехал к генералу Деникину, который принял меня в присутствии начальника штаба. Главнокомандующий сразу приступил к делу. «Ну-с, прошу вас принять добровольческую армию». Я заметил, что в настоящих условиях едва ли смогу оправдать оказываемое мне доверие, что предлагавшиеся мною ранее меры являются уже запоздалыми, что необходимые перегруппировки мы уже сделать не успеем, и стратегического узла Харькова нам не удержать. Генерал Деникин перебил меня. — Да, Харьков, конечно, придется оставить. Это все отлично понимают, и оставление Харькова нисколько не может повредить нашей репутации. Я довольно резко ответил, что забочусь не о своей репутации, а о том, чтобы выполнить то, что от меня требуется, и что не считаю себя вправе взяться за дело, которое невыполнимо. Но в таком случае все останется по-прежнему. С видимым неудовольствием прервал меня главнокомандующий. В разговор вмешался генерал Романовский. Вашим отказом, Петр Николаевич, вы ставите главнокомандующего и армию в самое тяжелое положение. Только что закончено сосредоточение нашей конницы в Купинском районе. Вы отлично понимаете, что руководить такой крупной конной массой, кроме вас, никто не может. При этих условиях вы не имеете права отказываться от этого назначения. Слова генерала Романовского несколько поколебали меня. Я прошу разрешения подумать. Во всяком случае, я считаю совершенно необходимым дать мне возможность выбрать своих ближайших помощников, в частности, во главе конницы, должен быть поставлен хороший кавалерийский начальник. Пока конной группой руководит генерал Мамонтов, от конницы ничего требовать нельзя. Генерал Деникин заметил, что замена генерала Мамонтова другим лицом может обидеть Донцов. Однако после возражения моего, что после намеченной главнокомандующим переброски из Кавказской армии еще одной конной дивизии, в конной группе будет более половины кубанцев. Генерал Деникин согласился в случае принятия мною армии на замену генерала Мамонтова генералом Улагаем. Я вернулся к себе в вагон, где застал генерала Шатилова, успевшего побывать в управлении генерала-квартирмейстера и подробно ознакомиться с общей обстановкой. Общий фронт наших армий проходил от Царицына на Дубовку и далее к устью реки Иловли, откуда по правому берегу Дона до Нижней Калитвы на город Волчанск, уже нами оставленный, пересекая железнодорожную линию Купинск-Валуйки у станции Соловей, далее на Богодухов, также нами уже очищенный. Оттуда линия нашего фронта проходила к югу от городов Зеньков и Годяч на станцию Гребенка и далее южные города Остер и Казинец на Бердичев, оставляя Киевский узел в наших руках. Еще далее линия фронта шла на Староконстантинов и Проскуров, и, не доходя последнего пункта, спускалась к югу, проходя восточнее городов Гусятин и Каменец-Подольск на города Могилев-Подольский и Тирасполь и упиралась в Черное море между городами Одессой и Аккерманом. Одесса занималась еще нами. Общее протяжение нашего фронта было около 2000 верст. В боевом составе вооруженных сил Юга России на 2000-верстном фронте числилось около 100 000 человек. Кроме того, в распоряжении главнокомандующего имелось еще около 30 000 человек пополнений. Силы красных на всем фронте против вооруженных сил Юга России составляли 170-180 000 штыков и сабель при 700-800 орудиях. теснимая 13-й и 14-й советскими армиями с фронта и охватываемая конной группой товарища Буденного с правого фланга, добровольческая армия под угрозой глубокого охвата конной массой противника от самого Орла на протяжении 300 верст непрерывно катилась назад. В настоящее время закончившие сосредоточение 4-й Донской и 2-й и 3-й Кубанские корпуса располагались в треугольнике между железнодорожными линиями Валуйки, Купинск и Купинск-Волчанск. Добровольческий корпус генерала Кутепова, ведя упорные бои, прикрывал Харьков. Фронт проходил у самого города. Западнее, к югу от Богодухова, заняв широкий 50-верстный фронт, растянулись части 5-го кавалерийского корпуса генерала Юзефовича и терские казаки генерала Агоева, имея против себя слабые части противника. Полтава занималась сборным отрядом из запасных кавалерийских и пехотных частей генерала Кальницкого. Общая численность действовавшего против армии противника составляла 51 тысячу штыков, 7 тысяч сабель и 205 орудий. После тяжелого 300-верстного отступления и ряда кровопролитных боев наши части жестоко пострадали. Весь первый добровольческий корпус состоял всего из 2600 штыков. Некоторые полки были сведены в батальоны. Два марковских полка, Алексеевская дивизия и особая бригада, почти полностью уничтоженные, отведены были в глубокий тыл на формирование. 5-й кавалерийский корпус состоял всего из 1000 с небольшим сабель. Отряд генерала Кальницкого имел всего около 100 штыков и 200 сабель. В штабе главнокомандующего все надежды возлагались на конную группу. Правда, кубанские и терские части, ведшие в течение многих месяцев беспрерывные бои и получившие лишь ничтожные пополнения, сильно пострадали. Зато донские полки были совершенно свежими, большой численности и имели прекрасный конский состав. В штабе, видимо, еще надеялись, что удачными действиями нашей конницы дело можно исправить, нанеся противнику один сокрушительный удар, вырвать у него из рук инициативу. Последней директивой главнокомандующего всем армиям были поставлены задачи наступательного характера. Примечание. Директива главнокомандующего номер 010-51-92 от 14 ноября. Несмотря на то, что не только наше наступление не получало должного развития, но противник беспрерывно теснил наши войска на всем фронте вооруженных сил Юга, упомянутая директива главнокомандующего все еще оставалась в силе. Наше положение осложнялось еще тем, что в районе Екатеринослава, Полтавской и Харьковской губерний в тылу армии повсеместно вспыхивали крестьянские восстания. Особенно крупные шайки действовали в районе Екатеринослава под начальством известного разбойника Махно. Против этих шаек было направлено значительное число наших частей, объединенных под начальством генерала Слащева. Так же, как и я, генерал Шатилов считал наше положение чрезвычайно тяжелым. В 2 часа ко мне в поезд прибыл начальник штаба, главнокомандующего генерал Романовский, в сопровождении генерал-квартирмейстера, генерала Плющевского-Плющик. Генерал Романовский ехал в Ростов на совещание Южно-Русской конференции, много уже месяцев обсуждавший вопрос об организации южно-русской власти. Конференция эта, в которую входили представители Дона, Кубани и Терека с одной стороны, и уполномоченные главнокомандующего члены особого совещания Челищев, Федоров, Носович, Савич, Щетинин и Соколов, генералы Везмитинов и Романовский с другой, работая с июня месяца, все еще не могли ни до чего договориться. Генерал Романовский стал убеждать меня дать согласие на принятие предложенного мне назначения. Я сейчас уезжаю в Ростов. Позвольте мне, Петр Николаевич, перед отъездом успокоить главнокомандующего. Ваш отказ ставит нас в почти безвыходное положение. Генерал Маймаевский с делом окончательно справиться не может. О чем же вы раньше думали? Что генерал Маймаевский негоден? Об этом давно знают все. Вы знаете, что я сам не раз предлагал помочь, пока еще не было поздно. Правда, тогда положение казалось еще не безнадежным, и воспользоваться моей помощью главнокомандующий не пожелал. Вы помните, как весной я указывал на необходимость бить противника на Царицынском направлении? Предупреждал о том, что если мы этого не сделаем, противник сам обрушится на нас. Тогда меня тоже слушать не хотели. А когда мои предсказания сбылись, меня же призвали спасать положение. Стоит ли говорить о прошлом? Будем думать о настоящем. Сейчас положение таково, что главнокомандующий вправе требовать от вас жертвы. Конечно, эту жертву вы приносите не ему, а России. Я решился. Хорошо, я согласен. Однако я ставлю условием, чтобы мне была дана возможность выбрать главных моих помощников. Я уже докладывал главнокомандующему, что доколе во главе конницы будет стоять генерал Мамонтов, конница будет уклоняться от боя и заниматься только грабежом. Я прошу немедленно вызвать для принятия конной группы генерала Улагая. Развал в тылу и на фронте может быть остановлен лишь только если гражданское и военное управление будут находиться в руках людей, к этому подготовленных. Помощником генерала Маймаевского по гражданской части состоит генерал Бутчик, а начальником его канцелярии — полковник Шатилов. Ни того, ни другого я не знаю, но, видимо, они с делом справиться не могут. Мне должно быть дано право заменить их лицами по моему усмотрению. Начальником штаба, начальником снабжения и начальником санитарной части я также хочу иметь лиц, которым мог бы всецело доверять. Я прошу дать мне возможность взять с собой всех этих лиц из состава Кавказской армии. В настоящее время в Кавказской армии дело это поставлено настолько прочно, что их с успехом заменят их помощники. Здесь же все это придется налаживать снова. Видимо, крайне недовольный исторгнутым от меня согласием, генерал Романовский заранее на все согласился, заверив меня, что главнокомандующий препятствовать моим пожеланиям не будет, и просил моего разрешения немедленно известить генерала Деникина запиской о моем согласии. Я провел вечер в вагоне с генералом Шатиловым. Разговоры не клеились, было тяжело на душе. Наутро я вторично был у главнокомандующего. Генерал Романовский успел, видимо, уже с ним переговорить, и затронутые мною накануне вопросы были все утвердительно разрешены. Генерал Шатилов и начальник санитарной части доктор Лукашевич находились со мной в Таганроге. Начальник снабжения генерал Вильчевский вызывался телеграммой. Генералу Улагаю была послана телеграмма в Екатеринодар. Относительно начальника гражданской части, главнокомандующий предложил мне переговорить с начальником управления внутренних дел Носовичем. Своего кандидата у меня не было. Прежде чем откланяться, я спросил у генерала Деникина, кого он намечает моим преемником на должность командующего Кавказской армией. Этот вопрос уже решен. Командующим Кавказской армией назначается генерал Покровский, — ответил генерал Деникин. Я заметил, что едва ли генерал Покровский, как командующий армией, окажется на высоте. Ни опыта, ни достаточных знаний для этого у него нет. Ну, какая там армия? Там и войск-то едва на корпус хватит. Да и у противника теперь там силы ничтожны. Генерал Деникин помолчал. Вот начальника штаба ему надо дать соответствующего. Как вы думаете, генерал Зигель подойдет? Примечание. Генерал Зигель — генерал-квартирмейстер Кавказской армии. Я ответил, что считаю генерала Зигеля прекрасным офицером, вполне к должности начальника штаба подготовленным. А что он человек честный? Насколько я его знаю, ваше превосходительство, это в высокой степени порядочный офицер. Ну, прекрасно. По крайней мере, он не даст Покровскому обобрать армию как липку. Жутким недоумением отозвались в душе моей слова главнокомандующего. Вечер 24 и весь день 25 ноября я провел в Ростове. Необходимо было повидать ряд лиц и разрешить в различных управлениях насущные дела. Вопрос о помощнике моем по гражданской части был разрешен весьма быстро. Начальник управления внутренних дел Носович горячо рекомендовал мне на эту должность воронежского губернатора Тверского. Я и раньше слышал о нем неоднократно самые лестные отзывы. Тверской как раз только что прибыл в Ростов и находился в управлении. Я с ним тут же познакомился, и было решено, что он выйдет в армию вместе со мной. Вечером я через Новочеркасск, Лихую, выехал в Харьков. От самой границы Донской области к северу железнодорожные станции и разъезды были забиты поездами. Всюду сказывалась поспешная, беспорядочная эвакуация. Многочисленные поездные составы были заполнены войсковыми и частными грузами, беженцами, вперемешку со стремившимися в тыл под разными предлогами воинскими чинами. Среди них большинство было здоровых. Огромное число составов оказались занятыми войсковым имуществом отдельных частей. На одной из станций я встретил поезд. Большое число пульмановских классных и товарных вагонов охранялись часовыми Корниловского ударного полка. Из окон своего вагона я мог наблюдать, как в большом салон-вагоне первого класса, уставленного мягкой мебелью и с пианино у одной из стен, оживленно беседовали несколько офицеров-корниловцев. Я послал своего адъютанта выяснить, что это за состав, и с удивлением узнал, что это поезд Корниловского ударного полка. Такие поезда оказались у большинства воинских частей. Штаб армии, сложив с себя всякие заботы о довольствии войск, предоставил им довольствоваться исключительно местными средствами. Войска на перерыв спешили захватить побольше. Что не могло быть использовано для непосредственных нужд частей, отправлялось в тыл для товарообмена и продажи. Огромное число воинских чинов находилось в тылу в длительных командировках по реализации военной добычи. В войсках вырабатывался взгляд на войну как на средство наживы. Армия развращалась. Подвижные запасы частей по мере продвижения на север беспрерывно увеличивались, обозов не хватало, и при благосклонном попустительстве свыше под захваченное добро брались подвижные составы. Некоторые части занимали подполковые запасы до 200 вагонов. С началом отхода награбленное добро поспешно увозилось в тыл, забивая железнодорожные узлы, осложняя и нарушая графики важнейших воинских перевозок. Эвакуация велась самым беспорядочным образом. Плана, видимо, никакого не было. Спешно отправляемые в тыл всевозможные управления и учреждения не получали никаких указаний о пути следования. Поезда забивали железнодорожные узлы, неделями стояли неразгруженными. Станции были наполнены огромным числом беженцев, главным образом женщин и детей, замерзающих, голодных и больных. По мере продвижения на север все ярче рисовалась жуткая картина развала. На станции Змиев, куда я прибыл вечером, мне доложили, что штаб генерала Маймаевского оставил уже Харьков. Через несколько минут штабной поезд подошел к станции с севера. Я прошел к генералу Маймаевскому, которого застал весьма подавленным. Его отозвание было для него, видимо, совершенно неожиданным, и он горячо сетовал на незаслуженную обиду, хотя убран был он и начальник его штаба с почестями, зачислением в распоряжение главнокомандующего. Не задерживаясь в Змеевке, генералы Маймаевский и Ефимов проследовали в Таганрог. Вечером я отдал армии приказ. Приказ войскам добровольческой армии номер 709 27 ноября 1919 года, город Змиев. Славные войска добровольческой армии! Враг напрягает все силы, стремясь вырвать победу из ваших рук. Волна красной нечисти готовится вновь залить освобожденные вами города и села. Смерть, разорение и позор грозят населению. В этот грозный час волею главнокомандующего я призван стать во главе вас. Я выполню свой долг в глубоком сознании ответственности перед Родиной. Непоколебимо верю в нашу победу и близкую гибель врага. Мы сражаемся за правое дело, а правым владеет Бог. Наша армия борется за родную веру и счастье России. К творимому вами святому делу я не допущу грязных рук. Ограждая честь и достоинство армии, я беспощадно подавлю темные силы, погромы, грабежи, насилие, произвол и пьянство безжалостно будут караться мною. Я сделаю все, чтобы облегчить ваш крестный путь, ваши нужды будут моими. Ограждая права каждого, я требую исполнения каждым долга перед Родиной, перед грозной действительностью. Личная жизнь должна уступить место благу России. С нами тот, кто сердцем русский, и с нами будет победа. Генерал Врангель. Поздно вечером были получены сведения об оставлении отрядом генерала Кальницкого Полтавы. Отряд отходил в направлении на Константиноград. Главнокомандующим был отдан приказ. Приказ войскам вооруженных сил Юга России. Номер 2688. 27 ноября 1919 года. Город Таганрог. 7 месяцев тому назад тяжелая обстановка, создавшаяся в районе Задонья, заставила меня большую часть конницы перебросить на Царицынское направление и сформировать там Кавказскую армию. Высоко ценя кавалерийское сердце, знания конницы и опыт в руководстве ею, я назначил генерал-лейтенанта барона Врангеля командующим этой армией. Ныне, в силу той же неумолимой обстановки, конница главной массой собирается на фронте добровольческой армии, и дабы она была в умелых и опытных руках, я вынужден отозвать генерала-барона Врангеля от командования созданной им Кавказской армии и назначить командующим добровольческой армией и главноначальствующим Екатеринославской, Харьковской и Курской губерний. Приношу свою горячую благодарность вам, глубоко уважаемый Петр Николаевич, за ту трудную и блестящую работу, которую выполнила Кавказская армия под вашим руководством за первые 7 месяцев своего существования, и желаю вам таких же успехов на новой должности, командующего добровольческой армией. Генерал-лейтенант Деникин. Составлением штабом армии Харьковского узла телеграфная связь с войсками чрезвычайно затруднялась. Я решил ночью перейти в Славянск, откуда представлялось наиболее удобным связаться с войсками генерала Мамонтова, Кутепова, Юзефовича и Кальницкого. В Харьков к генералу Кутепову был послан мною состоящий в моем распоряжении полковник Артифексов с приказанием удерживать, возможно, дольше город, дабы успеть закончить эвакуацию всех раненых и больных и главнейших воинских грузов. В Славянск прибыл я на рассвете и застал станцию совершенно забитой всевозможными эшелонами. Вокзал и ближайшие постройки были заняты огромным количеством беженцев. В самом плачевном состоянии. Санитарные поезда стояли более недели неразгруженными. В ближайшем к вокзалу здании фабрики оказался какой-то всеми забытый, оставленный врачебным персоналом лазарет. Несколько десятков тяжело больных и раненых оказались в самом ужасном положении. Те, кто мог еще двигаться, разошлись в поисках крова и пищи. Остальным грозила буквально голодная смерть. Под влиянием всего пережитого один из раненых офицеров за несколько часов до моего приезда покончил жизнь самоубийством, повесившись. Узнав как-то о моем прибытии, двое страдальцев нашли в себе силы кое-как добраться до вокзала, надеясь хоть у меня добиться помощи. С помощью врачей и сестер, стоявших на станции санитарных поездов и взятого из последних материала, был оборудован в одном из ближайших зданий лазарет. В городе закуплено продовольствие. Через несколько часов все несчастные были устроены. К вечеру удалось наладить связь с большинством начальников. Не удавалось лишь связаться с генералом Мамонтовым. Генерал Кутепов вел жестокий бой к северу от города Харькова. Эвакуация шла полным ходом, чему в значительной мере способствовал широко развитый Харьковский узел и энергия заведующего эвакуацией инженера Филоненко. Штаб 5-го кавалерийского корпуса, как оказалось, помещался в поезде. Части корпуса, как я упоминал, были растянуты на огромном 50-верстном фронте жидкой завесой. Я потребовал, чтобы штаб корпуса немедленно сел на коней, а части корпуса заняли сосредоточенное, удобное для действий маневром расположение. Части генерала Кальницкого отходили под слабым давлением противника. К вечеру 28 ноября части 5-го кавалерийского корпуса и Терская Волжская бригада сосредоточились уступом впереди левого фланга добровольцев. Штаб корпуса оставил поезд. Командир корпуса генерал Юзефович был отозван еще генералом Маймаевским и выехал накануне в тыл. Во главе корпуса, сведенного в дивизию, временно стал генерал Чекотовский. Он был совсем болен и доносил, что если в ближайшие дни не оправится, то вынужден будет сдать командование командиру одной из бригад, генералу Барбовичу. Добровольцы все еще держались против наседавшего противника. Бой шел в предместьях Харькова, и ночью генерал Кутепов предполагал город оставить. Раненые и большая часть наиболее ценных грузов были вывезены, однако много ценного имущества как в городе, так и в составах оставлялось противнику. От генерала Мамонтова все еще сведений не было. 29-го красные вступили в Харьков. Прибывший из Харькова полковник Артифексов восторженно отзывался о доблести добровольческих частей и чрезвычайно хвалил стойкость и распорядительность командира корпуса. Вместе с тем он докладывал о возмутительном поведении шкуринцев, чинов частей генерала Шкуро, значительное число которых офицеров и казаков оказались в Харькове. Вместо того, чтобы в эти трудные дни сражаться со своими частями, они пьянствовали и безобразничали в Харькове, бросая на кутежи бешеные деньги. Сам генерал Шкуро находился на Кубани в отпуске и ожидался в армии со дня на день. Зная хорошо генерала Шкуро, я считал присутствие его в армии вредным и телеграфировал главнокомандующему: «Армия разваливается от пьянства и грабежей. Взыскивать с младших не могу, когда старшие начальники подают пример, оставаясь безнаказанными. Прошу отчисления от командования корпусом генерала Шкуро, в конец развратившего свои войска, генерал Врангель». На телеграмму эту ответа не последовало, хотя я тщетно в последующие дни запрашивал ставку. Наконец, после долгих настояний, генерал Плющевский Плющик в разговоре по аппарату с начальником моего штаба сообщил, что мы дали совет генералу Шкуро к вам не возвращаться. Генерал Деникин не мог решиться покарать недостойного начальника. Через несколько недель генерал Шкуро был назначен командующим Кубанской армией. Я принял ряд мер для наведения порядка в тылу. На узловых станциях Кременное, Лиман, Лозовая были учреждены особые комендатуры. Во главе с генералами или штаб-офицерами, при коих состояли особые военно-полевые суды. Все следующие на юг эшелоны осматривались. Имущество разбиралось и бралось на учет, из боеспособных воинских чинов формировались маршевые команды для отправки на фронт. Уличенных в грабежах, ослушников и дезертиров приказано было немедленно предавать суду и, по утверждении приговора комендантам, таковой приводить в исполнение. Несколько офицеров генерального штаба были посланы для производства рекогносцировки позиций, узлов сопротивления, долженствующих прикрыть узлы железных и грунтовых дорог станции Лиман, Боровенково, Лозовая. Распределялись санитарные, интендантские и артиллерийские учреждения. 29-го главнокомандующий отдал новую директиву. Генералу Покровскому приказывалось продолжать активную оборону Царицына, генералу Сидорину оборонять линию Дона от станицы Качалинской до станицы Казанской, сосредоточив все возможные силы, дабы остановить и разбить противника, наступающего от Воронежа. Мне приказывалось, обеспечивая каменно-угольный район, продолжать сосредоточение и перегруппировку войск, имея в виду при первой возможности переход в наступление для обратного овладения Харьковским районом. Генералу Драгомирову ставилась задача, активно обороняясь на левом берегу Днепра, стремиться разбить правобережную группу красных. Наконец, генералу Шиллингу, объединявшему войска Новороссийской области, приказывалось продолжать наступление на фронте Коростень, Новоград-Волынский, Шепетовка и принять меры к скорейшему завершению операции генерала Слащева против повстанцев Махно. Разграничительная линия между моей и Донской армиями была установлена: Аксайская, Славяно-Сербск, Старобельск, Бирюч, Касторная. Мне, наконец, удалось связаться с генералом Мамонтовым. Я приказал ему, обеспечивая частью сил правый фланг добровольцев, собрать кулак на своем правом фланге и, разбив находящуюся против него пехоту противника, ударить во фланг обходящей его конницы красных. 1 декабря генерал Мамонтов стянул свои части в район Поносовка-Таволжанка, завязав бой с противником в этом районе. Прибыл с нетерпением ожидавшийся мною генерал Улагай. Дав ему все необходимые указания, я просил его, возможно, скорее выехать в Купянск для принятия командования конницей. Однако на станции Рубежная генерал Улагай временно задержался, ожидая прибытия вызванных им некоторых лиц своего нового штаба. Я решил передвинуться из Славянска в Юзовку, откуда, по условиям телеграфной связи, управление войсками было удобнее и где представлялась возможность разместить главнейшие отделы штаба и гражданской канцелярии. Помощник мой по гражданской части Тверской был мне очень полезен. Я был поглощен военными операциями, и все заботы по гражданским вопросам он взял всецело на себя. Мы оба, так же, как и наши ближайшие помощники, работали буквально целые сутки. Мне было особенно тяжело, так как меня вновь одолел приступ лихорадки, и я сильно ослабел. 2 декабря штаб генерала Драгомирова оставил Киев. Войска его еще удерживали восточные головы мостов через Днепр. 4 октября войска Киевской и Новороссийской областей были объединены в руках генерала Шиллинга. В этот день я получил сведения, что в районе станций Куземовка и Сватово, в 30 верстах южнее Купинска, обнаружено до 3000 пехоты и конницы красных. Из них около 1000 сабель двигается от станции Кривошеевка на юго-запад. Связь моя с Купинском и конной группой генерала Мамонтова оказалась прерванной. Однако я не придавал этому особого значения, ожидая с часу на час донесения от генерала Мамонтова об ударе его частей во фланг и тыл прорвавшимся красным. Между тем, ни в этот день, ни в следующий донесений от генерала Мамонтова не поступило. По сведениям железнодорожной администрации, в районе станции Кабанья, 20 верст южнее Сватова, стекалось много отдельных всадников и повозок войсковых обозов частей генерала Мамонтова. По тем же сведениям, селение Волхов-Яр в 35 верстах западнее Купинска было занято двумя полками красных, а в районе станции Балаклея в 30 верстах юго-восточнее Змиева какие-то шайки грабили проходившие обозы. Таким образом, благодаря преступному бездействию генерала Мамонтова, противник успел глубоко охватить правый фланг добровольческого корпуса, продолжавшего удерживать линию рек Мош и Гнелица. Генерал Кутепов, сняв с фронта первый Марковский полк, направил его со станции Грахова на Волхов-Яр. Не успевшие еще закончить укомплектование второй и третьей Марковские полки приступили к погрузке на станции Шебелинка, откуда должны были быть переброшены на Изюм для прикрытия этого пункта. Я предоставил в распоряжение генералу Улагая бронепоезд, дабы он мог попытаться проехать к своей коннице, и послал ему предписание генералу Мамонтову, коего за преступное бездействие отрешал от командования. 5 декабря генерал Улагай выехал на бронепоезде со станции Рубежная на Купинск, но дальше станции Кабанье продвинуться не мог. В районе станции Сватово слышна была сильная артиллерийская стрельба. Конница товарища Буденного продолжала продвигаться в разрез между моей и Донской армиями, заняв Старобельск и село Евсук. Второй и третий Марковские полки, прибыв в Изюм, выдвинулись на фронт Вербняговка, направление на Сватово, Верхний Бахтин. Первому Марковскому полку по выполнении задачи у Волхова Яра приказано было прибыть на станцию Закамельская, 20 верст к северу от Изюма. Корниловская дивизия была отведена сперва на фронт Яковенко, станция Шебелинка, Нижний Бишкин и далее отводилась на фронт Савинцы, Осеевка. Дроздовцы сперва на фронт Сухая Гомольта, Ленивка и далее на фронт Сумцовое, Алексеевская, Дмитриевка. Пятый конный корпус отошел в район Медведовка, Власовка. Константиноградский отряд в район Рассаховатый. В Константинограде оставлены были терцы для прикрытия направления на Лозовую. Получены были сведения об оставлении нами 3 декабря Киева. В связи с создавшейся обстановкой главнокомандующим была дана новая директива, в коей указывалось, что противник прилагает все усилия для владения каменно-угольным районом, продвигаясь в разрез между Донской и добровольческой армиями. Войскам ставилась задача. Генералу Покровскому продолжать оборонять Царицын, выделив в резерв главнокомандующего в район Новочеркасск-Аксайская первую конную дивизию. Генералу Сидорину удерживать линию Славяно-Сербск-Калединск и, прикрывая железную дорогу Лихая-Царицын, обеспечивать по Дону левый фланг Кавказской армии. Все усилия направить к тому, чтобы левым своим крылом совместно с добровольческой армией разбить противника, наступающего на фронте Луганск-Миллерово. Генералу Врангелю активно оборонять линию реки Донец от стыка с Донской армией и далее через Славянск-Лозовую надежно обеспечивать каменно-угольный район. К своему правому флангу сосредоточить ударную группу с целью совместно с донцами разбить противника, наступающего в общем направлении на Луганск. Генералу Шиллингу прикрывать Новороссийскую область и Крым, удерживая железнодорожные узлы. Синельникова, Кременчук, Черкасы, Бобринская, Цветкова, Христиановка, Винница, Жмеринка. Главной же силы спешно направить в район Екатеринослава для быстрой ликвидации банд Махно и дальнейших действий во фланг и тыл противника, наступающего против добровольческой армии. Генералу Эрдели приказывалось срочно направить в резерв главнокомандующего в район Новочеркасск-Аксайская одну конную и одну пластунскую бригады. 6 декабря, наконец, удалось установить связь с конницей генерала Мамонтова. Последний, 4 декабря, занял было Сватово, но 5 декабря был вытеснен из этого пункта и отошел в район Миловатка, Кабанья, Юрьевка, Николаевка, Александровка, Алексеевская. Генерал Улагай выехал для принятия командования. Со станции Рубежная вернулся офицер, возивший генералу Улагаю пакеты, и привез от последнего донесения. Генерал Улагай доносил, что выезжает для принятия командования конной группой. От проезжающих через Рубежное отдельных офицеров и солдат, частей генерала Мамонтова, он имел самые неутешительные сведения о состоянии нашей конницы. Кубанские и терские части окончательно вымотались. Было много безлошадных казаков. Донские части, вконец развращенные еще во время рейда генерала Мамонтова в тыл красных, совсем не желали сражаться. Сам генерал Мамонтов, обиженный заменой его генералом Улагаем, сказался больным и выехал в штаб Донской армии, не дождавшись прибытия своего заместителя. Последним надеждам, возлагавшимся на нашу конную группу, видимо, не суждено было осуществиться. Примечание. За 2 дня, 4 декабря, я получил рапорт заболевшего и эвакуированного в тыл временно командовавшего 5-м кавалерийским корпусом генерала Чекотовского. Отъезжая сего числа в разрешенный мне отпуск по болезни, считаю своим долгом доложить вашему превосходительству истинное состояние тех полков, с которыми я непрерывно провел долгий боевой период. Постараюсь быть кратким и прошу верить, что в этом докладе не будет ни единого слова преувеличения. Конский состав дивизии дошел до полного изнурения. Выйдя в поход в июне месяце, до сих пор дивизия имела 5-6 дней, которые она стояла на месте, но все же готовая каждую минуту к выступлению. Если за эти полгода были случаи ковки, то это были случаи единичные, о зимней ковке не было речи. В настоящее время лошадь является обузой для всадника, которая на каждом шагу скользит и падает, так как все дороги в настоящее время сплошной лед, а замерзшие, вспаханные поля для движения невозможны. Скорость движения полков — 3 версты в час. Конные батареи впрягли в орудие все, что было возможно, до офицерских лошадей включительно, а офицеры ходят пешком. Чтобы взять какой-нибудь даже незначительный подъем, для этого первое орудие вывозится на руках, а остальные — путем припряжки уносов из других орудий. Имея впереди 20-30-верстный переход, командиры батарей не ручаются, что они дотянут до ночлега. А если этот переход приходится делать с боями, то батареи, несмотря на всю свою доблесть, отличный офицерский и командный состав, являются предметом бесконечных забот ближайшего кавалерийского начальника. Если существует мнение, что в тылу есть большие пополнения, неиспользованные частями на фронте, то это несправедливо. Все, что возможно взять из тыла, сколачивается и приводится в полки. Но эти пополнения прибывают частями до 20-50 человек и за несколько дней незаметно тают. Примером может служить первая бригада, которая 28 числа имела 146 шашек, 29 ноября получив пополнение, имела 206 шашек, а сегодня, 2 декабря, после боя у Ракитной, имеет 141 шашку. При столь ограниченном пополнении и числе рядов кадры офицерского состава гибнут, незаметно исчезают. Примером этому может служить Стародубский дивизион сводного полка 12-й кавалерийской дивизии, где из 24 кадровых офицеров осталось 12. 4 офицера ранено и 8 убито. Единственный полк из 6 полков 1-й дивизии, вполне сохранившийся, достигший сравнительно огромного состава, полк 9-й кавалерийской дивизии, которые еще в начале октября были отправлены на внутренний фронт, и там в сравнительно легкой обстановке, без больших потерь, достиг 9-эскадронного состава по 70 шашек при 50 пулеметах. Зная честное отношение господ офицеров к делу, я уверен, что если бы была возможность все части 1-й кавалерийской дивизии сменить полком 9-й кавалерийской дивизии и дать этой дивизии хотя бы один месяц сроку для пополнения, то она бы вновь представила ту солидную силу, каковой была в начале своего похода. Не желая вводить в заблуждение высшее командование громкими названиями бригада, дивизия, так как с этими наименованиями даются и задачи, я считаю своим долгом доложить, что первое, кавалерийская дивизия представляет собой не боевую единицу, способную для выполнения каких-нибудь боевых задач, а лишь небольшую, вымученную часть, которая своей численностью едва ли достигает численности полка слабого состава. Зная, насколько близка регулярная возрождающаяся конница вашему превосходительству, ходатайствую о смене, если это позволит обстановка, частей 1-й кавалерийской дивизии или же об отводе в тыл на пополнение хотя бы побригадно. Даже последняя мера даст возможность дивизии прийти в нормальное состояние и стать против конницы красных, которые, сознав необходимость создания конницы, по-видимому, уделили этому роду оружия много забот и внимания. В заключении своего рапорта позволю себе донести вашему превосходительству, что оставление 1-й кавалерийской дивизии в том положении, в котором она находится в данный момент, влечет неминуемо за собой ее полное выбытие из строя и гибель всех тех колоссальных трудов и жертв, которые были принесены для ее возрождения. Станция Борки 2 декабря, Н.Р. 0185, Чекотовский. Ежели бы сведения генерала Улагая подтвердились, то следовало бы признать, что боеспособность конных частей в армии нет, и только что отданная главнокомандующим директива, предусматривающая возможность совместного удара Донской и добровольческих армий по красным, явилась бы неосуществимой. К 6 декабря 1-й корпус находился, 2-й и 3-й марковские полки, Бахтин, Федоровка, 1-й марковский полк в селе Кунье, 1-й и 2-й корниловские полки на фронте Новосепухов, Вербовка, 3-й корниловский полк, прикрывая отход дивизии, вместе с 6-й батареей, погиб в лесах северо-восточнее Змиева. Дроздовцы на фронте Сумцево-Алексеевская-Дмитриевка. Несмотря на подавляющую численность противника и тяжелые условия отхода, добровольческие полки дрались геройски. 5-й конный корпус после боя отошел в район села Водолага. 7-го числа генерал Улагай был на всем фронте атакован значительными силами красных. Со стороны Ново-Астрахани наступало в общем направлении на Кременное до 7000 сабель противника. Потерявшая сердце наша конница, теснимая с фронта и обходимая с фланга, в беспорядке стала отходить. Донцы бежали, бросая артиллерию, пулеметы и обозы. Часть конницы отошла в район Лимана и Ямполя. Остальные части бежали за правый берег Донца, переправившись у Рубежной. 8 числа я получил телеграмму от генерала Улагая. Конница конной группы становится совершенно небоеспособной. Малочисленная по сравнению с кавалерийской армией противника, она совершенно потеряла сердце, разлагается с каждым днем все больше и больше. Для наглядности разложения в донских частях посылаю копию донесения генерала Науменко, который за отъездом генерала Мамонтова временно командует донским корпусом. Разбогатевшие награбленным имуществом, особенно богатой добычей после кавалерийского рейда, потрясенная беспрерывными неудачами, конница совершенно не желает сражаться, и часто несколько эскадронов гонят целую дивизию. Нанести какой-либо удар или отразить наступление противника на фланге становится совершенно невозможным делом. Страшное преобладание в количестве делает невозможным даже сосредоточение всей конницы в одно место. Рассчитывать на какой-либо успех нельзя, так как новые обходные колонны действуют панически, и чтобы избежать окончательной потери всей артиллерии, приходится опять оттягиваться назад. При создавшемся положении вещей вообще рассчитывать на эту конницу невозможно. Ее надо лечить другими мерами, может быть, даже с тяжелыми жертвами. Мне кажется, что немедленно нужно быстро оттянуть оставшиеся кадры дивизий и корпусов, формировать новые полки, иначе пополнения, которые прибывают и вливаются в больные части, немедленно заражаются общим настроением и также становятся небоеспособными. Я уже доносил и теперь повторяю, что в общем конницы у нас нет. Рассчитывать на что-либо серьезное от конной группы совершенно нельзя. Желательно было бы шифром получить от вас совершенно истинное положение вещей, а главное — предполагаемую группировку, дальнейшие мероприятия в связи с создавшимся положением на всем фронте, имея в виду мое совершенно правдивое освещение положения вещей. Копия донесения генерала Науменко, НР-036Е. Генералу Улагаю. 10-я Донская дивизия около 13 часов ушла под впечатлением большой колонны, двигавшейся по большой дороге из Сватова на Кременную. Бегство не поддается описанию. Колонна донцов бежала, преследуемая одним полком, шедшим в лаве впереди конной колонны. Все попытки мои и чинов штаба остановить бегущих не дали положительных результатов. Лишь небольшая кучка донцов и мой конвой задерживались на попутных рубежах, все остальное неудержимо стремилось на юг, бросая обозы, пулеметы и артиллерию. Пока выяснилось, что брошены орудия 12-й, 8-й и 20-й донских батарей. Начальников частей и офицеров почти не видел. Раздавались возгласы казаков, что начальников не видно и что они ускакали вперед. Лисичанск, 8-12, НР-0530, Улагай. Вечером генерал Улагай вновь телеграфировал. Я уже докладывал неоднократно, что конная группа небоеспособна. Донские части, хотя и большого состава, но совсем не желают и не могут выдержать самого легкого нажима противника, меньшего числом в четверо, не говоря уже о массовом наступлении противника. Кубанских и терских частей совершенно нет. Жалкие обрывки, сведенные в один полк, совершенно никуда не годны. Артиллерии почти нет, пулеметов тоже. Вчера донские дивизии бежали, гонимые несколькими эскадронами, за которыми в колоннах двигалась конница противника. Под натиском противника и обходимые со стороны Ново-Астрахани части группы с большим трудом и потерями перешли реку Донец, Донские дивизии под напором наседавших частей конницы противника большей частью отошли в район Лимана и Ямполя. Остальные части переправились у Рубежного. Вся группа, переправившаяся через Донец, совершенно не боеспособна ни к каким активным действиям и, кроме того, принуждена была уничтожить переправы. Подавляющие массы конницы противника в данный момент все равно не дадут никакой возможности рассчитывать на успех на этом фронте. Разложение частей настолько сильно, что даже лечить ее путем присылки пополнений и вливания в остатки ее едва ли возможно. Все мои сообщения относительно состояния конницы есть горькая правда, которой не имею нравственного права скрывать от вас. 8.12.1919. Генерал Улагай. Между тем первый корпус продолжал отход. Марковцы перешли в Голую долину, корниловцы и дроздовцы отошли на фронт Царь-Борисов, Изюм, Веревкино, Войненкино, Лозовенко, Новоивановка. Для прикрытия Лиманского узла со станции Славянск выдвинут был первый кубанский стрелковый полк 2-й пехотной дивизии, недавно прибывший из Новороссийска. 5-й кавалерийский корпус встал перед левым флангом нашей пехоты в село Дмитриевку. Терцы, волжская бригада, оставили Константиноград, отойдя к Натальино. На левом фланге Донской армии красные ворвались в Беловодск. 9 декабря противник продолжал активно наступать на всем фронте моей армии и на левом фланге Донцов. Донская группа, действовавшая в районе Беловодска, принуждена была осадить к Деркульскому государственному конному заводу. Конница генерала Улагая отошла в район Рубежная, Переездная, Белая гора, Каменка, Черногорский. Противник начал переправу через Северный Донец, части первого корпуса принуждены были оставить Изюм и отойти на фронт, Марковская дивизия «Маяки», «Христище». Корниловская, Богородичная, Спиваковка, заняв переправы по Северному Донцу. Дроздовская, сведенная в три роты, Спиваковка, Петровская, Красногорка. Первый кубанский стрелковый полк был вытеснен из района Лиманского узла, и на поддержку ему были направлены из Славянска остальные части 2-й пехотной дивизии. Обстановка слагалась все более грозно. Повелительно диктуя срочное принятие главным командованием общих крупных решений. Последняя директива главнокомандующего являлась явно запоздалой. Вставки все еще, видимо, не отдавали себе ясного отчета в положении. Я телеграфировал главнокомандующему, прося разрешения прибыть с докладом. В подробном рапорте на имя генерала Деникина я, не щадя красок, с полной правдивостью высказывался о нашем стратегическом положении, указывал на ошибки, послужившие причиной к настоящему развалу, и намечал некоторые меры, которые, по моему мнению, в предвидении новых грозных событий надлежало принять. Командующий добровольческой армией 9 декабря 1919 года, номер 010-464, город Юзовка, главнокомандующему вооруженными силами Юга России. Рапорт. Прибыв 26 ноября в добровольческую армию и подробно ознакомившись с обстановкой на этом в настоящее время главнейшем участке общего фронта вооруженных сил Юга России, долгом службы считаю доложить следующее. Наше настоящее неблагоприятное положение явилось следствием главным образом двух основных причин. Первое. Систематического пренебрежения нами основными принципами военного искусства и, второе, полного неустройства нашего тыла. Еще весною 1919 года рапортом от 4 апреля за номером 82 я, указывая назначение для нас при тогдашней обстановке Царицынского направления, докладывал, что при огромном превосходстве сил противника действия одновременно по нескольким операционным направлениям являются для нас невозможными. По занятии Кавказской армии Царицына, мною и бывшим тогда начальником штаба Кавказской армии генералом Юзефовичем были одновременно поданы два рапорта, где, предостерегая от дальнейшего расширения нашего фронта, мы указывали на необходимость, заняв короткий и обеспеченный на флангах крупными водными преградами фронт Царицын и Екатеринослав, сосредоточить в районе Харькова крупную конную массу в 3-4 корпуса для действий на кратчайшем к Москве направлении. В ответ на наши рапорты на совещании в Царицыне мне и генералу Юзефовичу было указано, что наше предложение вызвано желанием первыми войти в Москву. Наконец, когда в последнее время противник, сосредоточив крупные силы на Орловском направлении, стал теснить добровольческую армию, генерал Романовский телеграммой от 17 октября за номером 014710 запросил меня, какие силы мог бы я выделить из состава Кавказской армии для переброски на добровольческий фронт. Я телеграммой от 18 октября за номером 03533 ответил, что при малочисленности конных дивизий переброской одной-двух дело не решить, и предложил принять крупное решение — перебросить из веренной мне армии 3,5 кубанских дивизии. Предложение мое было отвергнуто, и было принято половинчатое решение. Из состава Кавказской армии переброшено лишь 2 дивизии. Дальнейшая обстановка вынудила меня прийти к предложенному мною решению, и ныне из Кавказской армии взяты именно 3,5 дивизии, но время утеряно безвозвратно. Гонясь за пространством, мы бесконечно растянулись в паутину, и, желая удержать и всюду быть сильным, оказались всюду слабыми. Между тем, в противоположность нам, большевики твердо придерживались принципа полного сосредоточения сил и действий против живой силы врага. В то время как продвижение Кавказской армии к Саратову создало угрозу коммуникациям Восточного большевистского фронта, Красное командование спокойно смотрело на продвижение наших войск к Курску и Орлу и неукоснительно проводило в жизнь план сосредоточения ударной массы в районе Саратова, с тем, чтобы, обрушившись на ослабленную тысячеверстным походом и выделением большого числа частей на добровольческий фронт Кавказскую армию, отбросить ее к югу. Лишь после того, как остатки Кавказской армии отошли к Царицыну и окончательно обескровленные потеряли всякую возможность начать новую наступательную операцию, Красное командование, сосредоточив силы для прикрытия Москвы, начало операции против добровольческой армии, растянувшейся к этому времени на огромном фронте при полном отсутствии резервов, и, обрушившись на нее, заставило ее покатиться назад. Несмотря на расстройство транспорта и прочие затруднения, принцип сосредоточения сил проводился Красным командованием полностью. Продвигаясь вперед, мы ничего не делали для закрепления захваченного нами пространства. На всем протяжении от Азовского моря до Орла не было подготовлено в тылу ни одной укрепленной полосы, ни одного узла сопротивления. И теперь армии, катящиеся назад, не за что уцепиться. Беспрерывно двигаясь вперед, армия растягивалась, части расстраивались, тылы непомерно разрастались. Расстройство армии увеличивалось еще и допущенной командующим армией мерой самоснабжения войск. Сложив с себя все заботы о довольствии войск, штаб армии предоставил войскам довольствоваться исключительно местными средствами, используя их попечением самих частей и обращая в свою пользу захватываемую военную добычу. Война обратилась в средства наживы, а довольствие местными средствами в грабеж и спекуляцию. Каждая часть спешила захватить побольше. Бралось все. Что не могло быть использовано на месте, отправлялось в тыл для товарообмена и обращения в денежные знаки. Подвижные запасы войск достигли гомерических размеров. Некоторые части имели до 200 вагонов под своими полковыми запасами. Огромное число чинов обслуживало тыл. Целый ряд офицеров находился в длительных командировках по реализации военной добычи частей для товарообмена и тому подобное. Армия развращалась, обращаясь в торгашей и спекулянтов. В руках всех тех, кто так или иначе соприкасался с делом самоснабжения, а с этим делом соприкасались все, до младшего офицера и взводного раздатчика включительно, оказались бешеные деньги, неизбежным следствием чего явились разврат, игра и пьянство. К несчастью, пример подавали некоторые из старших начальников, гомерические кутежи и бросание бешеных денег, которыми производились на глазах всей армии. Неудовлетворительная постановка контрразведки и уголовно-розыскного дела, работавших в разброд, недостаточность денежных для них отпусков и неудачный подбор сотрудников — все это дало большевистским агитаторам возможность продолжать в тылу армии их разрушительную работу. Необеспеченность железнодорожных служащих жалованием повела к тому, что наиболее нужные служащие при приближении большевистского фронта бросали свои места и перебегали на сторону противника. Население, встречавшее армию при ее продвижении с искренним восторгом, истрадавшееся от большевиков и жаждавшее покоя, вскоре стало вновь испытывать на себе ужасы грабежей, насилия и произвола. В итоге — развал фронта и восстание в тылу. Я застал штаб армии, уже покинувшим Харьков, и армию в полном отступлении. Эвакуация велась хаотически. Никакого плана не было. Ни одно учреждение не получило точных указаний о пути следования и месте назначения. Все неслось, куда глаза глядят. Станции оказались забитыми огромными составами разных частей, санитарные поезда неделями стояли неразгруженными, раненые по 3 дня не получали пищи, и на станции Славянск, во время моего прибытия туда, раненый офицер повесился, не будучи в силах выдержать голода. Огромное число беженцев, главным образом семей офицеров, забило все составы и станции. Никаких мер к эвакуации их принято не было, и они в буквальном смысле голодали и замерзали. На всем пути от Змиева до Изюма в тылу армии орудовали шайки местных жителей, портившие пути и нападавшие на наших раненых и обозы. В боевом составе армии ко дню моего приезда числилось в первом корпусе около 2600 штыков, в пятом КАФ корпусе около 1015 сабель, в полтавской группе около 100 штыков и 200 сабель, в конной группе около 3500 сабель, всего около 3600 штыков и 4700 сабель. Некоторые части были сведены: кубанский корпус в бригаду, корниловские полки в батальоны, 2 марковских полка и особая бригада сохранили лишь кадры и были отправлены в глубокий тыл. Дроздовская дивизия сведена в 3 роты. Войска отказываются от содействия танков, опасаясь потерять их. Артиллерия почти вся выбыла из строя. Силы противника, по данным разведки, состояли из 51 тысячи штыков, 7 тысяч сабель и 205 орудий. В тылу находилась, кроме того, на формировании и пополнении Алексеевская дивизия, насчитывающая не более 300 штыков. Войска вследствие беспрерывных переходов и распутицы переутомлены до крайности. Лошади изнурены совершенно, и артиллерия, и обозы сплошь и рядом бросаются, так как лошади падают по дороге. Состояние конницы самое плачевное. Лошади, давно не кованные, все подбиты. Масса истощенных с набитыми холками. По свидетельству командиров корпусов и начальников дивизий, боеспособность большинства частей совершенно утеряна. Вот горькая правда. Армии как боевой силы нет. В настоящее время принят ряд мер для упорядочения тыла. Довольствие армии взято в руки отдела снабжения, спешно создаются узлы сопротивления, объявлена мобилизация и делается все для спешного пополнения частей. Однако все эти меры являются весьма запоздалыми, и прежде, нежели армия будет воссоздана вновь, уйдет немало времени. Противник это учитывает и бросает все, что может, для дальнейшего использования своего успеха. Надо иметь мужество глянуть правде в глаза и быть готовым к новым испытаниям. В предвидении их считаю необходимым, первое, ныне же принять определенный общий план действий, выбрать одно главное операционное направление, на которое и сосредоточить главную массу сил, не останавливаясь перед потерей некоторой части захваченного пространства. Второе. Нынче же принять меры к эвакуации вглубь страны, тыловых учреждений и, в частности, разгрузить Ростов и Таганрог полностью. Третье. Немедленно подготовить в тылу страны укрепленные полосы и узлы сопротивления. Четвертое. Расформировать часть гражданских и военных учреждений, непомерно разросшихся и умножившихся, и все годное погнать на фронт. Пятое. Обеспечить безопасность и материальное существование семей офицеров и служащих в казенных учреждениях. Офицер не может спокойно сражаться, зная, что его семья в опасности и голодает. Необходимо немедленно озаботиться оборудованием колоний для семей офицеров и чиновников, где эти семьи были бы обеспечены квартирой и пайком, а в случае угрозы могли бы быть уверены в своевременном вывозе в безопасное место. Шестое. Немедленно принять ряд самых жестоких мер для борьбы с произволом, грабежами и пьянством, разлагающими армию. Удалить, независимо от боевых заслуг, высших начальников, поведение которых создает постоянный соблазн для младших. Седьмое. Принять ряд мер к пополнению частей людьми и лошадьми. В частности, необходимо создание инспекции конницы, без чего нам не сохранить этого рода оружия. О необходимости создания инспекции конницы я докладывал тщетно неоднократно. Ныне это совершенно необходимо. Противник напрягает все силы для создания крупных конных соединений. Наша же конница, создаваемая и пополняемая без общего правильного руководства, скоро растает совершенно. Восьмое. Упорядочение постановки контрразведки и уголовного розыска, объединение их в пределах армии и главное начальствование в одних руках и обеспечение дела соответствующими кредитами. Девятое. Милитаризация железных дорог, подчинение начальников дорог на ЧВОСа и обеспечение служащих на дорогах своевременной оплатой содержания и увеличение его до соответственных с дороговизной размеров. Примечание. На ЧВОСа — начальник военных сообщений. В заключение считаю необходимым доложить, что если предложенные мною мероприятия не будет признано необходимым полностью и безотлагательно осуществить, то, учитывая грозное положение на фронте, я не считаю возможным нести на себе ответственность командующего добровольческой армией. Генерал-лейтенант Врангель, начальник штаба, генерал-лейтенант Шатилов. Зная, что главнокомандующий все еще не учитывает всей тяжести нашего положения и упорно не допускает мысли о возможности дальнейших крупных успехов противника, я боялся, что многие из намеченных мною мер — эвакуация Ростова и Таганрога, спешное оборудование в тылу укрепленных узлов сопротивления и прочее — запоздают. Для воздействия на генерала Деникина со стороны ближайших его помощников я направил копии своего рапорта одновременно обоим помощникам главнокомандующего, генералам Романовскому и Лукомскому. Доверительно ознакомил я с содержанием рапорта и Савича, прося его повлиять на главнокомандующего, дабы необходимые меры по обеспечению тыла были бы своевременно приняты. Будущее как нельзя более подтвердило мои опасения. Предложение, сделанное председателем особого совещания генералом Лукомским о необходимости немедленно начать эвакуацию правительственных учреждений, встретило возражение со стороны членов особого совещания. Было указано, что эвакуация расстроит правительственный механизм, что гражданский долг членов совещания — оставаться с армией до конца и прочее. В результате эвакуацию Ростова и Таганрога начали лишь тогда, когда наши войска подошли вплотную. Огромное число учреждений не успело выехать. Много больных, раненых и ценнейшее имущество попало в руки противника. Ничего не было сделано и в отношении узлов сопротивления. Намеченная укрепленная позиция к востоку от Таганрога к подходу армии существовала лишь на бумаге. Я взял с собой в Таганрог начальника штаба. Генерал Деникин принял нас в присутствии генерала Романовского. Войдя, я передал главнокомандующему и начальнику его штаба упомянутый выше рапорт и просил генерала Деникина внимательно прочесть его, прежде чем выслушать мой доклад. Главнокомандующий, придвинувшись к лампе, стал читать. Я наблюдал за ним. Его лицо поразило меня. Оно казалось каким-то потухшим, безнадежно подавленным. Окончив чтение, он медленно положил рапорт на стол и тихим упавшим голосом сказал: «Что же делать? А все-таки надо продолжать». «Конечно, ваше превосходительство, надо продолжать, и надо сделать все возможное, чтобы вырвать победу из рук врага, но прежде всего необходимо принять определенное решение. Противник, действуя вразрез между моей армией и донцами, стремится отбросить мою армию и прижать ее к морю. Конница генерала Улагая совершенно не боеспособна. Если вы прикажете армии отходить на Дон, на соединение с донцами, войскам придется совершить труднейший фланговый марш все время под ударами врага. Другое решение — прикрыть армией Крым и отводить мои войска на соединение с войсками Новороссии». Генерал Деникин оживился. «Этот вопрос я уже решил в своем сердце», — твердо сказал главнокомандующий. «Я не могу оставить казаков. Меня обвинят за это в предательстве. Ваша армия должна отходить с донцами». Задав несколько второстепенных вопросов, главнокомандующий, видимо, тяготясь разговором, отпустил меня. Мы вышли с генералом Шатиловым. «Какое впечатление вынес ты из нашего разговора?» — спросил я. Генерал Шатилов развел руками. «По-моему, они окончательно растеряны». Мне стало бесконечно жаль генерала Деникина. Что должен был испытать этот человек, видя крушение того здания, которое с таким трудом он столько времени возводил и в прочность которого он, несомненно, верил? Как одиноко должен был он чувствовать себя в эти тяжелые дни, когда, по мере того, как изменяло ему счастье, отворачивалось от него большинство тех, кто еще недавно кадил ему, В эти дни лишь твердость, решимость и спокойствие духа вождя могли спасти положение. Это спокойствие духа, эту твердость мог иметь лишь вождь, не потерявший веру в свои войска, убежденный в том, что и они ему верят. Нравственная поддержка главнокомандующего его ближайшими сотрудниками должна была быть в эти дни, казалось мне, особенно ему необходима. Я написал генералу Деникину письмо. Командующий добровольческой армией, генерал-лейтенант барон Врангель, декабря месяца 10 дня 1919 года. Глубокоуважаемый Антон Иванович, в настоящую грозную минуту, когда боевое счастье изменило нам, и обрушивавшаяся на нас волна красной нечисти готовится, быть может, поглотить тот корабль, который вы, как кормчий, вели сквозь бури и невзгоды, я, как один из тех, кто шел за вами почти сначала на этом корабле, нравственно считаю себя обязанным сказать вам, что сердцем и мыслями горячо чувствую, насколько сильно должны вы переживать настоящие испытания судьбы. Если вам может быть хоть малым утешением сознание, что те, кто пошел за вами, с вами вместе переживают и радости, и горести, то прошу вас верить, что и сердцем, и мыслями я ныне с вами и рад всеми силами вам помочь. Врангель. В течение 10 декабря противник продолжал переправу через Северный Донец. На фронте первого корпуса особых изменений не было. Пятый кавалерийский корпус под давлением противника отошел в район разъезд Булоцелевский, Кантерево, Середовский, оставив часть сил в селе Преображенском для удара во фланг противнику, наступающему вдоль реки Орел. На полтавском направлении мы потеряли Скотоватое. Терская бригада сосредоточилась к селу Андреевка. Общая линия фронта к этому дню вырисовывалась следующим образом. Правый фланг, примерно до станции Мигулинской, оставался на прежних позициях. От Мигулинской линия фронта шла на Черткова, откуда, повернув круто на юг и проходя параллельно железной дороге Луганск-Миллерово, в верстах в 20 севернее, выходила к станции Рубежная и в район Лимана, откуда переходила на правый берег Северного Донца и шла в общем направлении на станцию Краснопавловка и Вольная, южнее Константинограда и Кобеляк, на Кременчуг, Пальмиру, Канев, Фастов, севернее Сквиры к Казатинскому узлу. Левее линия фронта оставалась без изменения. 11 декабря конница генерала Улагая вновь отошла под давлением противника в район станций Шепилово-Липовое. Генерал Улагай доносил, что он вынужден отступать еще далее. Донцы также продолжали медленно отходить. Между тем наша пехота все еще продолжала удерживать свои позиции, протянув свой правый фланг до устья реки Бахмут. Положение становилось все более грозным. Фронт был разрезан пополам, и в прорыв устремились крупные массы конницы красных. Отправляя в этот день главнокомандующему упомянутое выше письмо, я вместе с тем вновь доносил. Командующий добровольческой армией генерал-лейтенант барон Врангель, декабря месяца 11 дня 1919 года, главнокомандующему вооруженными силами Юга России. Рапорт. События развиваются с чрезвычайной быстротой, и неблагоприятно сложившаяся для нас на фронте обстановка становится грозной. Наш фронт разрезан пополам, и армии отходят двумя группами на юго-восток и юго-запад. Необходимо принять крупные решения. Со своей стороны полагаю необходимым, первое, правую группу армий постепенно отводить на линии река Сал и Дон, сохранив плацдарм на правом берегу реки по линии устья реки Миуса, Новочеркасск. спешно укреплять указанный фронт, объявив рабочую повинность населению, одновременно подготовлять узлы сопротивления по линии реки Маныч и укреплять район Новороссийска. Второе. Левую группу армий отводить в Крым, спешно укрепляя подступы к нему. Третье. Кавказскую, Донскую и Добровольческую армии по отводе на означенную линию свести в одну армию из четырех корпусов — Добровольческий, Первый Кубанский и два Донских под вашим непосредственным управлением. Все лишние штабы расформировать, направить чинов в строй. Четвертое. Из войск левой группы составить отдельный крымский корпус. Пятое. Немедленно объявить сполох на Дону, Кубани и Тереке, возложив руководство сбором пополнений на популярных генералов соответствующих войск. Шестое. Готовясь всеми силами к продолжению борьбы, одновременно безотлагательно подготовлять все, дабы в случае неудачи не быть застигнутым врасплох, выполнить лежащее на нас нравственное обязательство и сохранить кадры армии и часть технических средств, для чего ныне же войти в соглашение с союзниками о перевозке в случае необходимости армии в иностранные пределы, куда при первой же возможности начать эвакуацию матерей, жен и детей офицеров, отдающих родине жизнь. Их спасение — вопрос нашей чести. Генерал-лейтенант, барон Врангель. От 5-го кавалерийского корпуса было получено донесение о переходе его в район Елизаветовка, станция Краснопавловка. Восточнее этого района показались сильные разъезды красных, поддержанные тремя полками пехоты. На полтавском направлении наши части отошли за реку Орел. Терцы были вынуждены оставить Андреевку и, отойдя на восток, вели бой в селе Дар Надежды. 12 декабря бои на всем фронте армии продолжались. По непроверенным сведениям, город Луганск был занят красными. Штаб армии из Юзовки переходил в Харциск. На станции Ясиноватая я был предупрежден о подходе поезда генерала Сидорина, выехавшего ко мне на свидание. Он ехал из Таганрога сговориться со мной о дальнейших совместных действиях. В этот день главнокомандующим была отдана новая короткая директива номер 016-210, коей указывалось генералам Покровскому и Эрдели выполнять прежние задачи. Генералам Сидорину и Врангелю, выполняя задачи, указанные в директиве номер 015-926, сосредоточить, возможно, большие силы к своим смежным флангам за счет других участков для удара по прорывающейся конной группе противника. Генералу Шиллингу всемерно ускорить сосредоточение к правому флангу достаточных сил для удара по флангу и тылу противника, теснящего добровольческую армию, и для надежного прикрытия Крыма. Директива эта явно являлась запоздалой. Генерал Деникин, видимо, все еще не отдавал себе отчета в размерах нашего поражения. Я дал генералу Сидорину прочесть оба мои рапорта главнокомандующему от 9 и 11 декабря, рапорты генералов Улагая, Науменко и Чекотовского. В настоящих условиях об ударе моих частей совместно с вашими не может быть речи. Армии у меня в сущности нет. Есть горсть людей. Я имею приказание главнокомандующего отходить на соединение с вашей армией, но я не уверен даже, что без помощи ваших частей буду в состоянии это выполнить. Сообщенные мною генералу Сидорину сведения были, по-видимому, для него в значительной степени неожиданными. Донская армия, по его словам, была, в общем, вполне боеспособна, в распоряжении командующего армией имелось достаточное число пополнений, однако части, скованные на всем фронте боями, быстро перегруппировать было нельзя. Существенной помощи Донская армия мне оказать не могла. Генерал Сидорин жестоко сетовал на ставку, не ориентировавшую командующих армиями, совершенно выпустившую из рук управления и, видимо, не желавшую отдать себе отчет в грозном положении. «Ни я, ни начальник штаба никаких указаний добиться не можем. Вчера генерал Романовский в разговоре с генералом Колчевским на вопрос последнего, какие меры намечает главнокомандующий для исправления нашего положения, ответил: «Вот ваш командующий армией едет к генералу Врангелю, они что-нибудь там придумают». Все яснее становилось, что справиться с грозным положением ставка не сумеет. Я высказал мои опасения генералу Сидорину. Последний, весьма раздраженный на ставку, сваливал всю вину на ближайших помощников главнокомандующего, генералов Плющевского-Плющик и Романовского. Последнему он, по его словам, неоднократно указывал на ошибочность нашей стратегии, неминуемо долженствовавшей привести нас к крушению. В ответ на эти указания генерал Романовский однажды будто бы ответил: «Все то, что вы говорите, верно? Но именно таким образом мы спутываем все карты противника». В заключение генерал Сидорин просил меня передать ему обратно в армию донцов генерала Мамонтова, на что со стороны главнокомандующего в случае моего согласия препятствий не встречалось. Генерал Сидорин рассчитывал, что донскому командованию удастся привести части в порядок. Я не возражал. Донцы, по донесениям генерала Улагая, не только не представляли боевой силы, но примером своим развращали соседние части. В пределах Таганрогского округа действовала уже донская власть. С отходом туда армии возникал целый ряд мобилизационных и других вопросов, разрешить которые без местной власти я не мог. Я предполагал в ближайшие дни из Харциска приехать в Ростов и предложил генералу Сидорину съехаться там, дабы совместно с ним на месте разрешить эти вопросы. Разрешение их путем сношений через ставку и атамана, как приходилось не раз убеждаться из опыта, затянулось бы бесконечно. В Ростов хотел я просить приехать и генерала Покровского для разрешения совместно с ним целого ряда вопросов, связанных с передачей из Кавказской армии в добровольческую тыловых запасов и учреждений тех войск, которые были переданы из состава Кавказской армии. Мы условились с генералом Сидориным, что о времени моего приезда в Ростов я извещу его заблаговременно телеграммой. 13, 14 и 15 декабря Донская и Добровольческая армии продолжали по всему фронту отход. Конница генерала Улагая перешла в район станции Алмазная, станция Алчевская, Селезневка, Ящикова. Пехота первого корпуса, без давления противника и пользуясь местами железнодорожными перевозками, согласно приказа командира корпуса, отходила. Марковская дивизия в район Баронская, станция Чернухина, станция Дебальцево, Корниловская к станции Горловка, вторая дивизия на фронт Луганская, Курдюмовка. От Дроздовской дивизии, отошедшей на фронт Райская, Веселая, 30 верст западнее Бахмута, сведений 15-го не поступало. Не закончившая формирование особая бригада выдвинута была в район Воздвиженская, северо-западнее станции Очеретина. Остатком Алексеевской дивизии, не успевшей укомплектоваться и, в сущности, небоеспособной, приказано было стягиваться к станции Никитовка для переброски в район станции Неклиновка, 20 верст севернее Таганрога, где дивизия должна была принять подходящее пополнение. Группа генерала Кальницкого отошла в район Казенно-Торская и Ваньковка, имея полтавский отряд в районе Добренькая, Александрополь. Добровольческие полки отходили в чрезвычайно тяжелых условиях, по колено в снегу и грязи. Лошади, артиллерии и обозов выбивались из сил и падали. Многочисленные орудовавшие в тылу шайки восставших крестьян нападали на отсталых и одиночных людей. На фронте войск генерала Шиллинга нами взорваны были мосты у Кременчуга и Черкас. На всем фронте от Кременчуга до Триполья противник подошел к Днепру, переправившись через него у Переяслава. 15 декабря главнокомандующий отдал новую директиву номер 016-336. Противник продолжает наступление, нанося главный удар в разрез между Донской и Добровольческой армиями. Имея в виду сокращение фронта армии и надежное прикрытие наиболее важных районов, впредь до сосредоточения сил и перехода в наступление приказываю. Первое. Генералу Покровскому, начав теперь же планомерную эвакуацию Царицына, отходить за линию реки Сала, торговая Цемлянска, для прикрытия Ставропольского и Тихорецкого направлений. Одну кубанскую конную дивизию выделить в мой резерв, направив ее в район станиц Хомутовской, Ольгинской, Маночской. Второе. Донской и Добровольческой армиям прикрыть Ростовское и Новочеркасское направления. А. Генералу Сидорину, поддерживая правым своим крылом связь с Кавказской армией и задерживаясь на удобных оборонительных рубежах, постепенно отойти на линию Цемлянская, Усть-Белоколитвенная, Каменская, Ровеньки. Б. Генералу Врангелю, продолжая отход на намеченную линию Ровеньки, Дьяково, Мавеев-Курган, Лиман-Миусский, сосредоточить главные силы к своему правому крылу. Возможно, дольше удерживать хотя бы бронепоездами с десантами железнодорожные узлы Чистяково, Криничная, Доля. В. Начальнику инженерных снабжений принять все меры к наискорейшему укреплению Ростова-Новочеркасского плацдарма, линии рек Тузлов и Донской Чулек. На этой позиции в случае надобности будет дан решительный отпор противнику. Третье. Генералу Шиллингу продолжать выполнение прежней задачи, поставив главной целью прикрытие и оборону Крыма и Северной Таврии. Четвертое. Генералам Тяжельникову и Эрдели выполнять прежние задачи. Пятое. Разграничительные линии между Кавказской и Донской армиями, река Дон от станции Трехостровянская до станции Романовской и далее Слобода-Мартыновка, станция Батлаевская, Каменный мост, все пункты для Кавказской армии. Остальные разграничительные линии прежние. Шестое. О получении донесите. Одновременно прибыл из Таганрога ординарец, возивший генералу Деникину мое письмо от 10-го и рапорт от 11 декабря, и привез мне письмо генерала Деникина, главнокомандующий вооруженными силами на юге России 13 декабря 1919 года. Глубоко уважаемый Петр Николаевич, ваше письмо меня глубоко тронуло. В таком содружестве и чувства, и работы — источник сил и надежд в тяжкое время перемены боевого счастья. Но оно вернется, я в это глубоко верю. А ваш душевный порыв, поверьте, нашел самый искренний отклик. От души желаю вам счастья и успеха. Деникин. Многие ваши пожелания частью были проведены, частью проводятся в жизнь. А. Д. Казалось, главнокомандующий в полной мере оценивал мое побуждение. Однако в тот же день, несколькими часами позже, я получил телеграмму, адресованную всем командующим армиями, где указывалось, что некоторые начальники позволяют себе предъявлять требования в недопустимой форме, грозя уходом, что подобные обращения недопустимы и главнокомандующий требует от подчиненных беспрекословного повиновения. Это был ответ на поданные мною рапорты. Полтора месяца позже, в Новороссийске, генерал Лукомский говорил мне, что, получив от меня копию рапорта моего главнокомандующему от 9 числа, он во время очередного доклада генералу Деникину заговорил о необходимости, ввиду приближения к Таганрогу и Ростову фронта, начать эвакуацию этих городов. Генерал Деникин насторожился. «Видно, вы также получили от генерала-барона Врангеля копию того рапорта, который он подал мне. Стоит только посмотреть на мой экземпляр, как убедишься, что с него снято несколько копий». Генерал Деникин впоследствии не мог мне простить того, что мой рапорт, указывавший на ошибки главного командования, стал известен от меня, хотя бы его ближайшим помощником. Он готов был подозревать меня в намеренном размножении этого рапорта с целью дискредитирования его стратегии и политики. Об этом впоследствии писал мне сам генерал Деникин. По передаче в Донскую армию 4-го Донского корпуса конная группа генерала Улагая была сведена в бригаду. Во главе последней оставался полковник Фостиков. Генералы Улагай и Науменко выезжали в Екатеринодар. На фронте положение оставалось очень тревожным. Конница красных настойчиво продолжала продвигаться вперед. Часть этой конницы, численностью до дивизии большого состава, обрушилась на 4-й Донской корпус генерала Мамонтова в районе Илимия-Юрьевка и жестоко потрепала его. Остатки корпуса сосредоточились в районе станции Ровеньки. Одновременно Буденный с 6 полками обрушился на части полковника Фостикова у станции Мануйловка и оттеснил их к станции Депрерадовка, откуда полковник Фостиков перешел 16 декабря к станции Чернухина. Оставив 6 конных полков действовать на фронте городища Чернухина, Буденный 4 полками двинулся в район Депрерадовка-Дебальцево, вытеснив оттуда Марковскую дивизию и продолжал движение с этими 4 полками на Ольховатку. Наши части отходили на юг. Одновременно еще одна бригада конницы Буденного была обнаружена в районе Троицкое-Луганской, в 12 верстах к северу от станции Хацепетовка. Чтобы прикрыть направление на станции Криничное и Ясиновое в район станции Яникеева, 10 верст южнее Хацепетовки, спешно была направлена 2-я дивизия с фронта Государев-Буерак, Зайцево-Курдюмовка. Дроздовская дивизия перешла в район станции Скотоватая, корниловцы без 3-го полка, направленного в Амвосиевку, из района станции Горловка по железной дороге сосредотачивались в район станции Бесчинская. Я переходил с моим поездом на станцию Матвеев-Курган. Рассчитывая оттуда приехать в Ростов, я, согласно уговора с генералом Сидориным, телеграфировал ему и генералу Покровскому, прося их прибыть для выяснения совместно ряда вопросов. Ввиду того, что генерал Покровский не мог оставить свою армию без разрешения главнокомандующего, я копию с посланной ему телеграммы послал генералу Романовскому. Неожиданно в ответ я получил телеграмму последнего, адресованную всем командующим армиями, где от имени главнокомандующего указывалось на недопустимость моего обращения к командующим Донской и Кавказской армиями и передавалось требование главнокомандующего командующим армиям без его разрешения пределов своих армий не оставлять. По-видимому, генерал Деникин в моей телеграмме усмотрел подготовку какого-то заговора его ближайших помощников. По мере приближения фронта к Таганрогу и Ростову тревога и неудовольствие в тылу росли. Все громче раздавались голоса, обвинявшие главнокомандующего в катастрофе. Враждебными элементами неудовольствия это усиленно муссировалось, распространялись слухи о готовящемся перевороте, информации вверх о свага спешили об этом донести. Я осознавал, что дальше так продолжаться не может, что при отсутствии должного доверия между главнокомандующим и его ближайшими сотрудниками работа невозможна. Я решил со станции Матвеев-Курган проехать в Таганрог и там честно и прямо объясниться с генералом Деникиным. 16 декабря мне была сообщена в копии телеграмма штаба главнокомандующего номер 016-412 на имя генерала Топоркова. Генерал Романовский телеграфировал: «Главком назначает вас начальником своего резерва, сосредотачиваемого в районе Новочеркасск, Ростов, станция Аксайская. Состав резерва: 1-я конная казачья дивизия, 1-я терская пластунская бригада, конная бригада 2-й терской дивизии, Ейская и Ставропольская школы для подготовки офицеров. Главком возлагает на вас следующие задачи. 1-е. Скорейшее пополнение и приведение в порядок всех прибывающих в состав резерва главкома частей. 2-е. Общее наблюдение за постройкой Новочеркасско-Ростовской позиции. 3-е. Принятие мер, дабы в случае необходимости войска резерва главкома могли принять на этой позиции отходящие войска Дон-армии и Добро-армии. Ориентировка дана генералу-лейтенанту Стогову, командированному в ваше распоряжение. По данным разведывательного отделения, к этому времени добровольческая армия имела перед собой части 3 советских армий. Против конной группы и первого корпуса действовали части 13-й армии, 5 пехотных и стрелковых дивизий, 3 кавалерийских дивизии Буденного, 3 конных бригады, 3 конных полка и 2 отдельных пехотных полка. На Харьковском направлении действовала 14-я армия в составе 2 стрелковых дивизий, около 8 тысяч штыков, 40 орудий и 500 сабель. На фронте Константиноград-Кобеляки действовали части особой армии, 1 дивизия, 2 особых революционных партизанских отряда и 1 кавалерийский полк, примерно 4000 штыков и 800 сабель. Общая численность 23-32 тысячи штыков, 9-10 тысяч сабель и 122-153 орудия. Против этих сил держалась горсть людей, выбившихся из сил многоверстным отступлением, жестокими непрерывными боями и всевозможными лишениями. Параллельно преследуемые Красной конницей отходили добровольческие полки, увозя за собою своих раненых. Артиллерия и обозы вязли в непролазной грязи. Их с трудом приходилось вытаскивать войскам. Люди сутками не спали и не ели. Однако, несмотря на все лишения, руководимые железной рукой генерала Кутепова, доблестные полки сохраняли свой высокий дух. Главнокомандующий, видимо, обеспокоенный общей обстановкой, опасался, что я, вопреки полученному приказанию, буду все же отходить на Крым. Генерал Романовский последние дни несколько раз вызывал меня и начальника штаба к аппарату, передавая требования генерала Деникина, невзирая на все препятствия, во что бы то ни стало, добровольческую армию отводить на соединение с донцами. 17 декабря полковник Фостиков, оставив Чернухина, продолжал отходить на юго-восток вдоль линии железной дороги. Марковская дивизия, отходя с боями из района Депрерадовка, Дебальцево, к 17 декабря заняла первым полком район Чистяково, где с утра начался бой. Красные наступали с востока, запада и юга. 2-й и 3-й полки этой дивизии и стрелковый полк 1-й Кавказской дивизии были в районе Иваново-Орловка, южнее Дебальцево, откуда 3-му полку приказано было двинуться на рассыпную. 2-я дивизия вела бой с 3-мя пехотными и 2-мя конными полками красных у Давид-Орловки, 15 верст северо-западнее станции Сердитая, и к вечеру отошла в район Алексеева-Орлова, откуда ей было приказано сосредоточиться в районе станции Сердитая. Дроздовская дивизия получила приказание сосредоточиться в районе станции Харциск.